Эжен Сю. Парижские тайны. Часть четвертая. Около Барбильона стоял человек лет 45, худенький, болезненный, с интеллигентным, тонким, насмешливым лицом. Рот этого человека был несоразмерно велик, зубов у него почти не было, и особая подвижность мускулов рта указывала на привычку говорить с уличной толпой. Нос был вздернут, голова несколько велика и почти совсем без волос. На нем был старый серый жилет, неопределенного цвета панталоны в заплатах, дырах и штопках, а голые покрасневшие от холода ноги были завернуты в старые тряпки и обуты в деревянные башмаки. Этого человека звали Фортуне Гобер по прозванию Уксус. Он был прежде фокусником, попался в подделке фальшивой монеты, отбыл срок наказания, попался снова в грабеже и был дня 3-4 назад посажен в тюрьму Лафорс. Здесь, к общему удовольствию, Уксус занял место рассказчика. Ныне подобные рассказчики составляют большую редкость, но прежде в каждой отдельной камере был такой рассказчик, услаждавший долгие вечера заключенных, получая за это скромное вознаграждение. Весьма любопытно отметить потребность в вымысле в потрясающем рассказе, имеющуюся у этих несчастных. Но еще интереснее то, что воры, эти испорченные до мозга костей люди и убийцы, предпочитают рассказы, где играют роль самые возвышенные чувства. Вообще, героические, великодушные рассказы, где добродетели слабость торжествуют над грубым деспотизмом и насилием. Точно так же потерянные женщины любят чтение наивных элегических романов и чувствуют отвращение к непристойным рассказам. Не является ли эта потребность продуктом врожденных инстинктов добра, вместе с желанием отрешиться мысленно хоть на время от того позора и унижения, в котором они живут? Уксус отличался особым мастерством в этих рассказах. Кроме того, он обладал большим запасом иронии, что и служило основанием его прозвища, и его остроты являлись часто очень меткими и язвительными. Он только что вошел в приемную. По ту сторону решетки, за проходом, его дожидалась женщина лет 35, бледная, худая, с кроткой и интересной физиономией, одетая бедно, но очень чисто. Она горько плакала и не отнимала платка от глаз. Уксус смотрел на нее с жалостью и в то же время с нетерпением.
«Послушай, Анна, — проговорил он, — не ребячься. Вот уже 16 лет, как мы не видались, а ты все закрываешься. Этак мы никогда друг друга не узнаем».
«Брат мой, мой бедный Фортуне, я задыхаюсь, я не могу говорить».
«Ну, не потешная ли ты? Да что с тобой?»
Сестра, эта женщина действительно приходилась ему сестрой, сдержала свои рыдания, вытерла глаза и, с удивлением взглянув на брата, проговорила:
«Что со мною? Как? Я тебя снова нахожу в тюрьме после того, как ты 15 лет просидел в ней?»
«Правда, сегодня ровно полгода, как я вышел из централки в Мелюне. В Париже повидаться с тобой я не мог, потому что вход в столицу мне был запрещен».
«И снова взят? Господи, что же ты сделал? Зачем ты уехал из Буженси и где находился под надзором?»
«Зачем? Ты лучше спроси, зачем я туда попал».
«Ты прав».
«Во-первых, моя бедная Анна, представь себе, что эти решетки нас не разделяют, и я тебя обнял и расцеловал как следует после такой долгой разлуки. А теперь поговорим. Видишь ли, один заключенный в Мелюне, некто по прозванию Хромой, сообщил мне, что в Боженси есть один его старый знакомый, также из бывших каторжников, который давал занятия отбывшим срок наказания преступникам на своей фабрике свинцовых белил. Ты знаешь, что значит приготовлять свинцовые белила?»
«Нет, не знаю».
«Хорошенькое ремесло. Месяца через два после того, как за него примешься, тебя одолеют так называемые свинцовые колики. Из троих заболевших один околевает. Сказать по правде, остальные два тоже помирают, понежатся еще годик-другой. Иногда, правда, повезет, так что и до 3 лет дотянут. Ремесло не хуже других. Конечно, от него умирают, зато неутомительно».
«Зачем же ты взялся за такое ремесло, которое сводит в могилу?»
«А что же мне было делать? До моего помещения в центральной тюрьме по делу о фальшивых монетах я был фокусником. В тюрьме, как слово сильный, я был помещен в мастерскую с заготовлением детских игрушек. Их заказывал в тюрьме один фабрикант из Парижа, который находил выгодным, чтобы его барабаны, деревянные сабли и прочее заготовлялись заключенными. Немало этих сабель, барабанов и труб я наделал в течение 15 лет заключения. Ну, а все-таки это ремесло не могло меня прокормить ни в одном из тех 4 городов, которые были мне предложены на выбор места жительства. Разве мне удалось бы внушить страсть к трубам всему городу и заставить их трубить от мала до велика целыми днями, не переставая? На меня приняли бы тогда за интригана.
Господи, и вечно-то ты смеешься.
Это куда лучше, чем вечно плакать. Поэтому-то я и выбрал Баженси с его фабрикой свинцовых белил. Положим, ремесло не из важных, но жить можно. Все-таки лучше, чем промышлять воровством. Я для воровства недостаточно смел и силен. И в последнюю-то историю я попал чисто случайно, я тебе сейчас расскажу, как.
Я думаю, что если бы ты был и смел, и силен, воровать ты бы все-таки не стал.
Ты так думаешь?
Конечно. По натуре ты не злой человек. И в дело о фальшивых монетах ты был вовлечен против воли. Ты очень хорошо знаешь, что тебя почти силой заставили принять в нем участие.
Так-то так, моя милая. Но 15 лет в тюрьме настолько тебя изменят, что будь белее снега, и то почернеешь. Поэтому, выходя из тюрьмы, я не хотел воровать, только из трусости.
А хватило смелости выбрать ремесло, ведущее к смерти? Полно, Фортюне, говорю тебе, ты хочешь казаться хуже, чем есть.
Подожди. Видишь, я хоть и не из крепких, но мне черт знает почему представилось, что я одолею эти белила и надую болезнь, что я так уж сух, что меня и гнуть не полюбится, и что я буду патриархом между всеми фабричными. Деньги у меня были небольшие, потому что кроме казенного заработка я приработал немножко на моих вечерних рассказах в камере.
Как ты рассказывал нам прежде, брат. Помнишь, как любила эти рассказы наша бедная мать?
Добрая была женщина. И она так до смерти и не подозревала, что я в тюрьме в миллионе.
Нет, она до последней минуты считала тебя уехавшим на острова.